вот еще бы интересно нам о бюджете поговорить, о том, как он наполняется, какие есть источники дохода, и вот сумма в 3 триллиона рублей, которая может быть плюсом в бюджет за ближайшие 3 года, она кажется какой-то астрономической, да? Вот что такое 3 триллиона? Насколько это может быть много или мало? Но с учетом того, что это в течение 3 лет, то, может быть, это и не так много, не такая большая сумма. От чего она может появиться? Потому что могут повысить налоги для экспортеров газа, нефти, угля и удобрений. Какие сырьевые направления могут принести наибольший доход вот из этих вышеперечисленных? Ну и опять-таки, каким должен быть механизм, чтобы в казну поступало больше денег? То есть тут нужно разбираться, и, конечно, нужно разбираться с экспертной точки зрения. Вообще правительство сейчас рассматривает повышение налогов для сырьевых экспортеров, благодаря которым рассчитывает получить в бюджет вот эти самые 3 триллиона рублей, именно триллиона, не оговорился, за 3 года только от нефтегазовых компаний. Рассматривают это сегодня на комиссии правительства и, собственно, мобилизуют вот такие дополнительные возможные бюджетные доходы. Давайте теперь будем разбираться со специалистом. На связи со студией экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислав Гинько. Владислав Иосифович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А давайте вначале разберемся. Вот опять-таки, да, для простого обывателя, для меня, для вас, как для специалиста, когда мы говорим 3 триллиона, да, у нас какая-то такая огромная цифра с 9 нулями в голове рисуется, но не совсем понятно, это вообще много или мало в течение 3 лет получить дополнительные такие деньги в бюджет? Может быть, это и не так уж и много, и можно было бы гораздо больше?
Нет, это такие существенные, конечно, деньги, потому что мы сходим из того, что вообще у нас бюджет, если идет дефицитом, то таким небольшим, и он является таким структурным, связанным с тем, что мы проводим структурную перестройку экономики к новым реалиям, и тратим больше средств, чем в обычное время. То есть мы как бы поддерживаем, я напомню, вот, например, радиослушателям, когда они вот слышат, там, ключевая ставка высокая, но надо знать, что у нас целый ряд программ и для бизнеса, и для населения. Они идут по ставке заведомо ниже. То есть это льготная ипотека, это сельская ипотека, дальневосточная ипотека, а бизнес получает тоже ставки намного ниже, чем ключевая. То есть, это все должно компенсироваться из бюджета, понимаете, да? То есть это поддержка ипотеки, поддержка бизнеса, малого, среднего и крупного, системные предприятия. Поэтому мы для того, чтобы, так сказать, комфортно чувствовать и проводить структурную перестройку, не жалея на это средств, ну, собственно, вот и дополнительные доходы нам пригодятся для этого.
Вы знаете, ну хорошо, вот мы понимаем, что дополнительные доходы, да, они всегда нужны. В любое время, да, в любом контексте развития всегда нужны. Но каким должен быть механизм, чтобы в казну вот поступило больше денег? Вот теперь нужно понимать, как это все распределить в экономике.
Ну у нас выросли, во-первых, смотрите, у нас с одной стороны нефтегазовые доходы выросли на 50% с начала года в казну. А с другой стороны, не нефтегазовые доходы, то есть поступления, не связанные с нефтью и природным газом, они превышают все равно доходы бюджета от нефти и природного газа. То есть у нас не идет, получается, какой-то несбалансированности, да, то есть у нас нет уклона того, что мы полностью полагаемся на нефть и газ как источник дохода. Кстати, в отличие от очень многих стран ОПЕК, да, то есть же Саудовской Аравии и ряда других.
Так, смотрите, вот, мы же вот как раз, извините, что перебиваю, Владислав Иосифович, но это же ведь как раз является и камнем преткновения, ведь многие годы говорили, ну, понятно, вот все так называемые там либеральная общественность говорили, ну, конечно же, в России нефтегазовые доходы, и надо с этой нефтегазовой иглы там уходить и так далее. Ну, а вы теперь говорите, что это не такой большой процент, какой, например, мог бы быть?
Сейчас я вот когда вижу, да, то есть у нас бюджет приходит больше от остальных всех сфер, чем от нефти и газа. То есть вот эти рассуждения, они просто ложны, когда нам говорят, что бюджет большей частью наполняется за счет поступления от нефти и газа отрасли. Это просто по цифрам не бьется. Ну и люди не смотрят, не перепроверяют и живут, наверное, представлением каких-то там начала нулевых, когда еще действительно нефть и газ были основными источниками дохода. Сейчас вообще ситуация такова, что вот мы дополнительно видим, у нас прирост очень сильный дополнительных нефтегазовых доходов. Ну и вот он может привести к тому, что у нас нефтегазовые доходы могут оказаться чуть выше, чем не нефтегазовые доходы. Ну просто ситуация, конечно, сложилась очень позитивная конъюнктура, мы же видим, да, там на нефть, на природный газ, на мировых рынках, мы на 50% больше заработали в этом полугодии. У нас рекордный профицит, то есть мы никогда не видели такого рекордного профицита текущего счета. Да, из-за того, что у нас просел импорт, мы меньше импортируем, но в целом надо сказать, что страна, ну, не случилось то, чего нам предрекали, да, то есть какая-то остановка экономики, что-то.
Не разорвало в клочья, не разорвало в клочья, как говорили.
Да, помните, Байден еще говорил, 200 рублей за доллар, то есть я вот и говорю, и к нему надо ходить, наверное, и продавать доллары за 200 рублей, он же говорил, что 200 рублей за доллар.
Слушайте, ну вот еще, вы, кстати, уже сказали по поводу наполнения бюджета, а несколько лет назад я прям очень удивился цифре, когда сказали, что значительно выросли доходы в бюджет от продажи сельхозпродукции, в частности, там, зерновых, да, от продажи пшеницы, и они в какой-то момент, вот эти доходы, они обогнали доходы от продажи оружия, которые лидировали какое-то количество лет, то есть вот это как-то почему-то мало кто считает, изучает, вот на поверхности вот это, нефть и газ.
Ну, конечно, то есть не видят все картины, что, в принципе, ну, как бы у нас очень устойчивая позиция, да, то есть у нас, получается, вот вы назвали и сельское хозяйство, и оборонный комплекс, и там же продукции двойного назначения, то есть имеющие и гражданский выход, то есть который, к примеру, может поставляться не только, например, в армии, да, других стран, но и может полицию, то есть наших дружественных стран и так далее. То есть, и, конечно, вот сельское хозяйство, вот вы упомянули, то есть действительно как-то забывают, что мы себя полностью кормим, а это такая идея, которая казалась недостижимой там, в начале нулевых и все 90-е годы. У нас было ровно наоборот сейчас. Сейчас ситуация у нас 80% российской продукции и 20% импорта, а тогда было ровно наоборот, 80% импорта, 20% российской. И когда, кстати, нам критики говорят, слушайте, в российской продукции семенной фонд импортный, но я вам хочу сказать, слушайте, вы поймите, когда мы говорим российская продукция, это произведено в России с российским трудом и налоги уплачены в бюджет. То, что компоненты и материалы комплектующие могут какие-то быть импортные, так знаете, во всем мире невозможно найти вот чисто французский, германский, американский продукт, который полностью 100% делался из компонента этой страны. Потому что, это невыгодно. Это и президент говорил. Нам импортозамещение нужно там, где это логически целесообразно. То есть это не является какой-то догмой, идолом, да? То есть сделаем импортозамещение 100% от винтика и так далее. Если мы винтик можем купить в Китае, какую-то детальку можем купить в Индии, зачем нам это все локализовывать в стране? Понятно, хотелось бы это сделать. Но мы же не хотим закрыться. Нас хотят все закрыть, железный забор, там, да, вот это изолировать нас. А мы говорим, а мы не хотим изолироваться, да, у нас есть ШОС, у нас есть БРИКС, и мы с ними будем развивать, а это они сами себя изолируют от нас. Но это их дело. Мы, кстати, от себя сами, от них не изолируемся.
Вот давайте вернемся все-таки к разговору о возможном повышении налогов и пошлин для сырьевых экспортеров. И здесь, в этом перечне, значит, экспорт, налоги на экспорт, газ, я говорил уже, нефть, вот то, что мы с вами обсудили, уголь, и здесь немаловажно, это удобрения. Вообще сейчас вокруг удобрений очень много споров, где-то там никак не могут договориться, и в Самарканде как раз вот глава государства Владимир Путин на эту тему с представителем ООН разговаривал, что не блокировали вообще продажу российских удобрений, потому что в них нуждаются третьи страны, да? Но вот как здесь можно, с учетом вот этих внешних рисков, которые существуют, с учетом ограничений, все-таки увеличить продажу удобрений или хотя бы продавать их, как мы это делали раньше, и, соответственно, получать больше налогов?
Ну, по удобрениям, как и в целом, по всем остальным нашим экспортным товарам, у нас там сложность, которую мы сейчас решаем, и этим занимается и Центральный банк, в том числе, это не совсем его такой в обычное время профиль, это налаживание новых платежных каналов. То есть у нас, грубо говоря, нет трудностей с экспортом чего-либо. У нас есть сложности с тем, что все эти платежи проходили раньше через западную финансовую инфраструктуру. И сейчас любые платежи, не только, кстати, в долларах, евро, а и в других валютах, если они идут через американские, европейские банки, то они могут быть заморожены по любым поводам. Есть санкции, вторичные санкции, или им что-то показалось там, и они могут заморозить. Поэтому сейчас вот проходит время, вот как раз, когда мы донастраиваем, то есть физически вот все эти товары, там нефть, природный газ, там удобрения в том числе, И в итоге удастся разблокировать, мы найдем, условно говоря, танкер, баржи, на которые мы будем переваливать. Это нам сами помогут покупатели, потому что они сами заинтересованы на наших товарах. А вот платежные вещи, да, вот мы как раз это и прорабатываем с БРИКС, ШОС, предлагаем к нашей системе присоединиться. Если им хочется, давайте совместную создадим. И они очень заинтересованы, потому что ведь трудность в том, что если ты там платишь в юанях, рупиях, и идет эта транзакция через какой-то западный банк или филиал банка, то это тоже может быть заморожено, хоть это и юани, рупии. И мы хотим полностью убрать этот риск, то есть создать другие каналы. Ну, поэтому у нас идет и речь и о цифровых активах, криптовалютах. Об этом идет большая дискуссия, что, в принципе, на внешнем контуре, может быть, они будут задействованы как инструмент, вот один из вариантов платежных каналов. Конечно, это такой запасной вариант. То есть мы продумаем более такие устойчивые системы, которые нас интересуют. Но в целом структурная перестройка идет у нас успешно, просто потому что, помните, 90-е годы, когда нам говорили, идет структурная перестройка. Что да. у нас было? Угу. Огромная инфляция, да, падение доходов и так далее. Сейчас идет структурная, мощнейшая, даже более мощная перестройка, чем 90-е годы, такая исторически важная, на столетие вперед. И мы все-таки чувствуем себя комфортно, да? То есть у нас снижается темп роста цен, это, ну, все замечают, понятно.
Ну, кроме того, высокие. Знаете, не стоит да. же забывать, помимо кризисов, инфляции, был же еще и дефолт, там, 98-го года, потом кризис 2008-го года, да? То есть вот это все накладывалось, да. отпечаток
свой, конечно. Грубо говоря, наш секрет экономики в том, что мы... не просто, значит, выпускаем доллары, евро и бумажки. Да, у нас были золотовалютные резервы, у нас, мы знаем ситуацию, что совершенно в нарушении всяких, так сказать, норм международного права их заморозили, но ведь они-то заморозили, условно говоря, деньги свои же, да, которые они имитируют. Но дальше-то ситуация такова, что в мире выигрывают те экономики, которые что-то могут предложить реальное. То есть они там хвастаются, условно говоря, смартфоном. Но смартфон превращается в кирпич, если у вас дорогая энергия. Uh-huh. И более того, я всегда всем говорю, когда говорят нефть и газ, и спринт смартфон сравнить. Так вот, инновации, инвестиции и трудозатраты, которые требуются для добычи природного газа и нефти, они выше, чем произвести смартфон. Вот тоже, вот знаете, вот критики любят говорить, что вот, ну, кто-то же производит смартфоны, ноутбуки, а у нас, ну, мол, энергетические товары. Я им хочу сказать, а вы сядьте, посчитайте, посмотрите, какие там инновации, сколько там инвестиций, сколько там трудозатрат. И вы удивитесь, поймете, что добыть тонну нефти и природного газа, это стоит больше инвестиций нужно, больше инноваций, чем произвести смартфон.
Да, ну, конечно, это же нефтедобыча, это разработка, это же не просто
там... Мне там кажется, да, то есть,
раз там,
ну, условно да. говоря, в землю, и само себе пошло. Но это такое наивное представление, оно далекое от реальности.
Конечно. Знаете, а вот еще хотелось бы более подробно понимать, потому что мы говорим о том, что может в течение 3 лет бюджет получить дополнительно 3 триллиона, но вообще, в принципе, Владислав Иосифович, а можно ли посчитать вот эту доходную часть в целом от предполагаемой продажи энергоресурсов с учетом колебаний цен на рынке? Мы видим, что за последние полгода, как колебались цены на нефть, на газ, а что будет через год, через два, наверное, сложно предсказать и каким-то образом просчитать. Но, тем не менее, вот эта же цифра 3 триллиона, она же не с потолка взялась?
Ну, мы знаем, что мы как бы сейчас притормозились с бюджетным правилом, да, то есть раньше было бюджетное правило, когда определялась цена на нефть, и если ее выше, мировая цена, то дополнительные доходы складировались в кубышку. А если она оказывалась ниже, да, то есть этой цены, то мы как бы тратили из этой кубышки. Сейчас это правило, ну, приостановлено, и вырабатывается новое правило на этот счет. То есть это будет говорить о том, что вне зависимости от того, какая будет цена в мире на нефть, у нас будет демпфер такой, да, то есть буфер. Если мы будем зарабатывать больше, чем мы как бы себе индикативно поставили, мы еще это обсуждаем. Ведь сюрприз может заключаться в том, что мы будем эту цену фиксировать в рублях, потому что мир сейчас настолько меняется, что появляется возможность просто нам всем зафиксировать. Если у нас большая часть продаж пойдет в страны БРИКС, то мы можем зафиксировать в корзине валют. То есть не к доллару, а привязать к рублю, китайскому юаню, рупии, вот эту индикативную цену на нефть. Ведь вот в этом и есть такая существенное изменение, которое мы сейчас наблюдаем, потому что они, вот наши западные партнеры, как мы их до недавнего называли, очень уважаемые, и считали, что они в своем уме, они не в своем, они взяли, решили нас отрубить от долларов в евро. Ну, так тем самым, получается, значительные потоки товаров пойдут уже через другие валюты. А другим странам это тоже становится интересно. Зачем им работать в долларах, евро? Тем более мы же видим, какие взаимоотношения у США и Китая по линии, да, политическом. То есть им, так сказать, понятно, Китай там видит США пока что крупнейшего торгового партнера, который по товарному обороту в 4 раза больше, чем в России. Но это тоже все достижимо. Особенно если доллар начнет сдуваться, а многие аналитики внутри даже США говорят, что ну, у доллара песенка спета, то есть они прямо, вот экономисты мои коллеги, они намного более критично относятся к доллару, чем у нас сейчас. Да? То есть мы часто слышали, что доллар рухнет и так далее. Но дело в том, что это как бы угроза, она долгое время существовала, но никто не думал, что власти США пойдут на шаги, которые ускорят и увеличат эти риски. И эти риски, они сейчас возросли как никогда, как никогда. Вот если посмотреть по многим и по динамике Уолл-стрит, это же самый худший год для, примеру, для индекса акций 500 американских компаний. То есть это же очень символично. Хуже года для тех, кто торгует акциями, сейчас не было в США. А почему? Потому что инвесторы бегут из акций, они не верят. Американской экономики.
Ну, слушайте, ну, конечно, верят, когда мы обсуждаем ситуацию, что всевозможные счета арестовывают в одностороннем порядке там западные банки, западноевропейские или американские, конечно, инвесторы будут нервничать, особенно, например, конечно, китайские инвесторы, которые вкладывают, я думаю, по-прежнему немало средств и в те же Штаты, там, да, и в Западную Европу, и они будут думать.
Да, потому что это пока торговый партнер для них основной, но это все меняется, конечно, меняется. Когда Соединенные Штаты столкнутся, что доллар у них катится под откос, а мы же видим, инфляция, это же не просто там, когда они двузначную инфляцию называют 10 и выше процентов, это означает в реальности, если мы там посмотрим по некоторым группам товаров и 25, и 30%, а то, что бензин сейчас дешевеет, я всем же говорю, слушайте, так бензин не может дешеветь в нормальных условиях, это дешевеет тогда, когда у американцев уже нет средств покупать этот бензин, то есть уже наступил вот тяжелейший кризис, рецессия, которую вот Байден отвергает. То есть просто аномально сейчас идет снижение цен на бензин более 10 недель. И они там хвастаются этим. А что хвастаться? У вас просто, собственно, американцы поставили на прикол свои автомобили и меньше ездят. А почему они ездят? Да потому что у них все деньги уходят на продукты питания и оплату счетов за электроэнергию.
Слушайте, да, мы недавно на эту тему как раз говорили с американистом, с профессором, который живет в Штатах, и он говорит, что да, по некоторым позициям на 200, по некоторым и на 300% выросли продукты питания. Поэтому, конечно, это такая озабоченность. Но, знаете, это называется не замечать очевидного, да? Вот как можно не замечать очевидное, если разговоры о том, что может что-то случиться с долларом, ходили активно там в кризис 2008-2009 году, то сейчас они как-то об этом не говорят, да, вот в открытую, но это же вот та самая, что-то у нас, видимо, со связью произошло, да, но, конечно, тема такая интересная, которую мы, в принципе, в эфире-то поднимаем, и вот сейчас ее обсуждали со специалистом, экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Владислав Гинько, мы с ним говорили, но стоит отметить, что разговор-то мы начинали с дополнительных денег в бюджет, а напомню, что это почти 3 триллиона рублей за 3 года, которые планирует получить правительство от нефтегазовых компаний, причем речь идет же не только от конкретно этого сектора, речь идет еще и о том, что повышение налогов на экспорт за уголь и удобрения. Но, кстати, вот основные доходы планируется получить за счет повышения экспортной пошлины на трубопроводный газ. Отмечают эксперты и специалисты, что речь идет о появлении дифференцированной ставки. При цене на газ выше $300 за 1000 кубометров пошлина вырастет до 50% по сравнению с нынешним уровнем в 30%. Ну и вот эта разница, она, собственно, и будет составлять те дополнительные доходы. И вот как раз за счет вот этого роста экспортной пошлины за газ бюджет может дополнительно получить только, если мы говорим о газовых доходах, 1 триллион 230 миллиардов рублей в период с 2023 по 2025 годы. Тема интересная, связана с экономикой, мы ее будем в эфире, конечно, еще неоднократно обсуждать. Сейчас, через несколько минут, прервемся на новости.